Место Священного Писания из книги пророка Исаии, 21 глава, 14-15 стихи. «Живущие в земле Фимайской, несите воды навстречу жаждущим, с хлебом встречайте бегущих, ибо они от мечей бегут, от меча обнаженного и от лука натянутого и от лютости войны». Исаия описывает время военное. В военное время всегда есть беженцы. И беженцы обычно очень несчастные люди. Они бегут, где бы укрыться от военных действий. У людей мира сего, социологов, историков, есть такое понятие «справедливая война». Но бывает ли война справедливая? Вот один историк посчитал, что за 4,5 века вглубь истории на Земле только 239 лет не было войны, а все остальное – война, война, война. И люди считают, что несправедливо воюют за свободу. Но какая свобода? Апостол Павел говорит, обещают свободу, а сами остаются рабами тления, рабами греха. Раб может дать свободу? Никогда. Иисус сказал, если Сын освободит, то истинно свободными будете. В 4 главе Луки говорит, я пришел отпустить измученных на свободу. Братья мои милые, вам название сегодня очень высокое. Исаия еще в древности, за 750 лет до Христа, дал название такому обществу «Благовествующий Сион». В 40 главе 9 стих он пишет, «Взойди на высокую гору, благовествующий Сион, возвысь силою голос твой, благовествующий Иерусалим, возвысь, не бойся, скажи городам Иудин, вот Бог ваш, благовествующий Сион». В протестантизме есть принцип всеобщего священства. Основанием его является первое послание Петра, 2 глава, 9 стих. «Новый род избранный, царственное священство, народ святый, люди, взятые в удел, дабы возвещать совершенство, призвавши вас из тьмы в чудный свой свет». Если бы я, конечно, сказал, что это только к благовестникам относится, я буду неправ. Это ко всем относится. Каждый благовестник, каждая сестра благовестница, потому что мы должны возвещать. Вот вы слышали 5 Евангелие. Мы должны им быть. Если взойди на высокую гору, благовествующий Сион, то первое, чем мы должны возвещать, это святой жизнью. Сион – это гора. Гора святая, олицетворение святости. Старинный гимн был «Гора Сион, гора святая, престол, где Господа стоит». И нам с вами необходимо всем, дорогие братья и сестры, начинать благовестие со святой жизни. Если мы взошли на высокую гору святости, мы видны. И поэтому Исаия в 52 главе пишет, как прекрасно на горах, что ноги, ноги – это символ хождения. Лицо, корпус само собой, уже ноги, если прекрасно благовестника, вот это будет уже проповедь. А если, конечно, мы еще силою возвысим голос свой, дал бы Господь, чтобы мы имели это дерзновение, еще возвысь, не бойся. У благовестника всегда вот есть барьер боязни. Не то, что я говорю там сильных мира сего, а боязнь. Робости, получится или нет, а вдруг не получится, зайду на гору, а ничего не получится. Этот барьер трудно преодолевать, но, милые братья, Иисус сказал, «Се даю вам власть наступать на змей, скорпионов и на всю силу вражью». И один из секретов успеха благовестия – проповедь самого Иисуса, какой она должна быть. 3 главы, 5-7 Матфея – это Нагорная проповедь. И заканчивается Нагорная проповедь, последний стих 7 главы Евангелия Матфея такими словами. «И все дивились учению Его, ибо Он учил их как? Как власть имеющей, а не как книжники и фарисеи». Книжники, они, наверное, хорошо умели говорить, там риторы такие были. А вот как власть имеющей учил Иисус. Но, братья милые, нам дана эта власть от Господа. Только бы нам вот исполнить два текста, которые написаны перед вами, и по молитве их поколебалось место, где они были собраны, исполнились все Духа Святого и говорили Божье Слово с дерзновением. Нам нужно быть всем исполненными. И второе место. У многих же уверовавших было одно сердце и одна душа. Здесь разный возраст. У нас уже несколько раз звучит тема преемственности. И одно сердце, одна душа будет у народа Божьего, если у него будет преемственность. И об этом сказано в последних стихах пророка Исаии, в последних стихах Ветхого Завета. «И он пришед, обратит сердца отцов к детям и сердца детей к отцам, чтобы я пришед, не поразил землю проклятием». Вот если не будет этого союза преемственности, горе. Но дал бы Господь, как отцы смотрели в одну сторону, так и дети их и внуки бы смотрели. У нас есть поколение тройное уже, и деды, и отцы, и внуки смотрели в одну сторону. А у нас и нет иной стороны, наша сторона – небо, наше стремление – небо, и наша цель – небо. Да поможет Господь в этом. И, конечно, в Священном Писании все стоит на своем месте, чтобы я пришед, не поразил землю проклятие. Но для этого сначала сердца отцов к детям обращены. Конечно, отцов сложившаяся жизнь, сложившиеся взгляды, но все равно надо маленькое снисхождение к детям иметь. Не то, что какое-то командное такое состояние, но дети все-таки другая эпоха у них. И у них немножко другие пока взгляды. И маленькое снисхождение нужно, чтобы объединились взгляды, цели, чтобы не было таких резких различий. А то иногда делятся отцы и дети совершенно ни за что. Один говорит, так надо петь, другой так надо петь. И оба правы, и оба хорошо. Но снисхождение сначала должно быть от отцов. А у детей, конечно, должна быть почтительность. Вот принцип служения нашего мы основываем на послании к евреям, 5 глава, 7 стих. Он в одни плоти своей, со слезами и сильным воплем, принес молитвы и моления, могущему спасти его от смерти, и услышан был за свое благоговение. Откройте словари Дали Ожегова. Благоговение – это высшая степень почтения перед высшим низшего. И я думаю, что все-таки почтение уже должно быть у детей, перед старцами, особенно те, которые прошли путь. Этот путь суровый был. И вот если будет такая скромность, почтение, не ломать устои, как сейчас в мире это делается, там не решена проблема отцов и детей, там не понимают отцы и дети друг друга, а у нас должно быть общее понятие, немножко преклониться отцам, а детям с почтением воспринять те хорошие традиции и вместе следовать. Ну, у Исаии еще написано 40 глава «Глас вопиющего в пустыне». Вы знаете это место? «Всякий холм и гора да понизится, а дол что наполнится». И вот тогда будут прямые пути. В 26 главе Исаии мы читаем такие слова: «Путь праведника прям». Вот если будет эта слияние отцов и детей в единой цели, будет преемственность, и уравниваются пути. Ты уравниваешь стезю праведника. И как это хорошо, братья. Да поможет Господь нам это иметь в наших хождениях пред Господом. Живущие в земле Фимайской, несите воды навстречу жаждущим, с хлебом встречайте бегущих, ибо они от мечей бегут, от меча обнаженного и от лука натянутого, от лютости войны. Это нам сказано, братья дорогие. Мир дестабилизуется. Кризисы опять, унылые мысли, деградирует молодое поколение, грех растет по цепной рясе, по геометрической прогрессии. На земле уныние многих. Исполняются уже слова, сказанные, что люди будут что даже издыхать от ожидания бедствий, грядущих на всю вселенную. Но вы, когда услышите, что поникните, унывайте, не, восклоните головы ваши, ибо приближается избавление. Но в этот период, дорогие благовестники, особо нам надо напрячь силы, чтобы спасти хотя кого-то. Иисус сказал, что и будет проповедовать Евангелие Царствия по всей вселенной, во свидетельство всем народам, во свидетельство. Иногда унывают благовестники, и мы унываем, нет гающихся, но не бесплодна наша проповедь. Почему? Во свидетельство мы должны сказать, чтобы никто не сказал у Белого престола: «Господи, я ничего не слышал». Услышишь, дорогой друг, каждый. И во второй главе Откровения Иисус сказал: «Я дал ей время покаяться». Бог не хочет смерти грешника. И каждому грешнику Он дал время покаяться. Он не прервет жизни грешника, прежде чем не услышит евангельскую проповедь. Вот это во свидетельство. Но нам хочется его спасения, чтобы было. И вот те, которые бегут от лютости войны, от лука натянутых, от мечей обнаженных, им нужен хлеб. И у нас есть этот хлеб. Он не наш. Иисус сказал: «Я хлеб жизни». И мы должны дать его. Помните, когда 5000 были накормлены, Иисус велел рассадить их. И что? Преломил хлеб, дал ученикам, а ученики кому дали? Народу. Нам надо уметь взять этот хлеб. Иисус дает и уже дал. Но вот не все мы можем берем этот хлеб. Не нашли способ взять хлеб. А это способ, конечно, полная отдача Духу Святому. Деяние 5.32, мы читаем: «Свидетели все мы и Дух Святый, которых Бог дал повинующимся Его». В Отче наш мы читаем: «Да будет воля Твоя». Вот каким образом мы можем взять этот хлеб. Мы можем взять этот хлеб. А этот хлеб в то же время и меч. Меч духовный. Евреям 4.12. «Ибо Слово Божие живо и действенно, и острее всякого меча обоюда острого, проникает до разделения души и духа, составов и мозгов, и судит помышления, намерения сердечные». Меч обоюда острый. Любой воин должен облечься в доспехи военные. Шлем, броня, припоясанный. Но если он только будет так вооружен, а не будет меча иметь, он может спасаться только бегством. А мечом надо владеть, братья. И вот, если воин не владеет мечом, может держать в руке, то это жалкое состояние для воина. Мечом надо владеть. И это для нас, для всех, должно быть самым желаемым действием. У Билли Грэма есть очень интересный эпизод. Его спрашивают, когда нужно читать Слово Божие: на ночь или утром? Он говорит: слово надо читать утром, потому что перед вами сражение. И прочитав утром слово, вы берете этот меч, и вы уже можете им владеть. А кто читает на ночь, мне напоминает того воина, который выхватил меч, начинает махать по воздуху, а сражение давно окончено. Конечно, это не значит, что мы не должны и на ночь читать, но утром мы всегда должны вооружиться. «С хлебом встречайте бегущих». У нас должно быть особое сострадание к бегущим. От меча бегут. Но, может, мы слишком много будем заниматься тем, а кто он бежит? Может, он из того колена, из того поколения, которое не угодно мне? Если человек умирает и говорит, дай глоток воды, врага накорми, напой даже в Ветхом Завете. Конечно, заповедь любви какая была у евреев? Люби ближнего твоего и ненавидь врага твоего. А Христос говорит, любите врагов ваших. Поэтому мы не должны разбираться, кто хочет этого хлеба, кто хочет этой воды. Не дать им умереть, дать эту воду живую. Она есть у Иисуса. Он сказал, Иоанна 7:37, кто жаждет, иди ко мне и пей. И мы можем эту воду дать, этот хлеб дать живой. Конечно, в притче о милосердном самарянине возникают мысли, рассуждения. Пошел путник из Иерусалима в Иерихон. Я вот так размышлял, почему священник мимо прошел, взглянул мимо, почему ли вы только остановился и пошел? Да, очевидно, этот разряд людей был им неугоден. Иерусалим, Иеру, высший, Салим, мир, высший мир, он выше уровня моря стоит, святой город. А Иерихон, город проклятия, это глубочайшая впадина, по-моему, 187 метров, если я не ошибаюсь, ниже уровня моря. Ну и мы знаем всю историю Иерихона. И вот этот человек пошел из Иерусалима в Иерихон. Образно говоря, он спустился в грех. И поэтому он избит и лежит. Естественно, разбойники, духи злобы, они только поджидают, и кто ушел свыше в Иерусалим, они обязательно побьют. Мы читаем имя Господа крепкой башни, убегает в нее праведник и безопасен. Но кто уходит с высоты духовной, из башни духовной, они будут побиты. И вот он побитый лежит, умирающий. И священнику до него дела нет. Вот это... А священство в то время что было? Это правящая партия, теократический режим. И правящие люди не помогут избитым. Левит, представитель священства, колено священства, встал, посмотрел и пошел дальше. Для него тоже нет. Формальной религии тоже не поможет. Это не то, это не мое. В 13-м псалме есть такое место, которое, в общем-то, загадочно. Господи, кто может пребывать в жилище Твоем, обитать на Святой Горе? И одно из мест – тот, в глазах которого презрен отверженный. Не призрен, а презрен. Да, ветхозаветное состояние, если кто отвергнут Богом, того презирали. И вот это состояние ветхозаветное, и левиты, и священника презирают такого человека. Но слава Иисусу, что самарянин ехал, нашел на него, остановился, слез со осла, перевязал раны. И посмотрите сначала, что он возлил. Вино и елей. Или наоборот, кто помнит? Елей. Елей – то, что смягчит, утешит в духовном плане. А потом уже дезинфекция, вино. Да, он перевязал, посадил на ослика и в гостиницу привез. А что такое гостиница? Церковь. В церковь должны входить живые. Если бы самарянин умер, его не надо, простите, избитый разбойниками умер, его не надо везти в гостиницу. Но мы должны быть милосердными самарянами. Это образ самого Иисуса. И помните, законник, желая оправдать себя, спросил, а кто мой ближний? И Христос привел эту притчу, 10 глава Луки. Вот кто ближний, кто нуждается в тебе. А сколько сейчас таких? Несите воды навстречу жаждущим, с хлебом встречайте бегущих. И мы не должны разбираться сначала, кому надо дать хлеб и воду. Каждому, кто умирает в этом мире. Мир дестабилизирован, я еще раз повторю. Страшные бедствия ожидают. Да поможет Господь нам быть носителями хлеба и живой воды Иисуса. Да поможет Господь нам быть родом избранным, царственным священством. Кто-то скажет, неужели это я? Да никто не скажет, но такими нас Господь хочет быть. Царственное священство. Посмотрите, как царь высоко стоял в Израиле. Священник как высоко. А теперь эти два понятия объединяются. Царственное священство и тебе принадлежит. А теперь проверим, такие мы или нет. Если мы не такие, то не Господь виноват, а мы сами. И мы имели такие сейчас свидетельства, когда и погибают на полях благовестия. И вопрос был, а что ты сделал для Бога? Мы сейчас будем молиться, братья, дорогие, сестра, кто и сестры, и проверим свое сердце, что я сделал для Бога. И, наверное, прежде чем нам подводить итоги, и мы будем подводить и общий итог, скажем, давайте каждый проверим свое сердце. Я помню, когда вот уже все освободились из УЗ, это был 88-й год, последние месяцы, начало 80-х, все братья совета собрались, то они никогда в полном составе не собирались, потому что до половины, на две трети были в УЗ, так все собрались. Ну, конечно, с радостью видим Геннадия Станиновича. И я вот говорю, ну что он сейчас почитает? Наверное, скажет, Господи, победа. Он берет Библию, читает, вспомни, сколько ты раздражал Господа. И вот это самое главное, вот это и будет восхождение на высокую гору, потому что три стадии суда, суд у Белого престола над грешниками, перед ним суд над народами, 25 глава Матфея, а вот сейчас идет особый суд над церковью. 11 глава 1 Коринфянам, если мы судим себя по слову, чтобы не быть осужденными с кем? С миром. И этот самосуд должен происходить, братья и сестры. И давайте мы склонимся и проверим свои сердца. Слава Богу за все. Аминь.